Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов и Наталья Князева. Наташа, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Весной и в начале лета в Кыргызстане отмечали увеличение интереса к нашему региону, в принципе, к взаимоотношениям, и увеличению контактов с нашей страной Китая, Турции, Евросоюза и США. И, в частности, на этом фоне много говорилось о безопасности в регионе и о значимости региона Центральной Азии. Сегодня коснемся вопросов как интересантов работы в Центральноазиатском регионе, также и вопросов безопасности, потому что об этом никогда не поздно говорить, тем более, что после вывода войск США из Афганистана этот вопрос несколько потерял свою остроту после известных событий в Украине, когда весь спектр внимания на вопросы безопасности сменился как раз-таки в том направлении, но Центральная Азия остается регионом в плане мировой безопасности на особом положении. Сегодня об этом мы в очередной раз поговорим.
Поговорим об этом с нашим уважаемым гостем, доктором политических наук Токуном Мамытовым. Токун Булатбекович, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Токун Булатбекович, снова рада вас приветствовать. Ну, как раз-таки, давайте сначала поговорим немножко о нашем регионе, потому что, действительно, когда мы смотрим на карту мира, мы для себя находим очень много интересных географических, политических точек, но многие эксперты на протяжении всех наших бесед о месте Центральной Азии в геополитике называют наш регион очень интересным и очень важным с точки зрения интересов как больших геополитических игроков, так же и регионов, в котором есть вопросы по безопасности. Расскажите, пожалуйста, о месте нашего региона в как раз-таки цепи мировой безопасности и о его действительной важности в геополитических интересах многих больших стран.
Спасибо большое. Ну, что я вам могу на этот вопрос ответить? Мы уже давно, еще до 22 года февраля, говорили, что ожидается и уже начался процесс преобразования глобального мира. Мы уже тогда, многие, когда я говорю «мы», я отмечаю это политиков, экспертов, дипломатов, военных экспертов, которые заостряли внимание, что рушится архитектура безопасности в глобальном масштабе и в региональном масштабе. То есть, если говорить о региональном, то это как раз и Средняя Азия, как бывшая при Союзе мы называли, и сейчас Центральная Азия. Вот. И, конечно, безусловно, когда глобальная архитектура безопасности, глобальная политика, глобальные международные отношения, глобальный мировой порядок, он и складывается из вот этих маленьких, небольших кусочков, как Центральная Азия, из региональных. Понимаете? И вот, конечно, чтобы построить глобальную архитектуру и посмотреть и проанализировать глобальные происходящие процессы, их влияние, как на весь мир, так и в том числе и на Центральную Азию. И вот нужно по отдельности каждый регион проанализировать и увидеть вот эти невидимые нити взаимодействия. Отдельные, например, логистика, экономика, совместное там участие в международных организациях, она как бы лежит на поверхности, ее видно. Но очень большая политика делается за кулисами. Мы это прекрасно знаем. И вот в этой архитектуре и роль, и место Центральной Азии очень значительное. Значительно, конечно, и по тем событиям, что происходит. Здесь проходит большая коммуникация. Север, юг, восток, запад. И пересекается она так уж геополитически, геостратегически сложилось, что она пересекается именно в Центральной Азии. Хотим мы того или не хотим, будем мы развиты, мы не будем мы развиты, но все равно здесь будут интересы пересекаться. И это одно. И после, и еще самое главное, я хотел бы, чтобы мы все обратили внимание, что недалеко от этого центральноазиатского региона находятся два глобальных игрока. Это Китай и Россия. Понимаете? А арабский мир немного подальше, англосакский мир тоже немного подальше, это Европа, Америка. Но как бы то ни было, все равно взаимосвязь, с учетом, вот, что Восток связывается с Западом, север с югом все равно проходит здесь. И как бы не хотели англосаксы, как бы не хотели бы арабский мир, как бы Турция не хотела или Иран, все равно они будут на это внимание обращать, потому что это рядом тоже, недалеко. Для одних далеко, но это интересы очень близкие. Поэтому роль и значение Центральной Азии, она всегда была. И в 17 веке, и в 18, вы знаете, веке, и накануне революции, и после революции, во Второй мировой войне, и вот сейчас особенно. Вот, особенно, и поэтому многие тоже, вот те же западные страны, Россия, тот же Китай, арабский мир, те же наши турецкие соседи, они тоже с вниманием смотрят, что будет, как будет Центральная. Ведь от политической стабильности в Центральной Азии зависит очень много. Вы понимаете? В первую очередь это вопросы безопасности. И они, конечно, смотрят, ну, какой курс займет сейчас Центральная Азия? Будет. И самое главное, они смотрят, вот чтобы Центральная Азия заявила о себе как единое целое, и они вот смотрят, сумеют ли мы они соединиться с центральноазиатскими государствами, сумеют их ли лидеры подняться выше своих национальных интересов, учесть, что это есть региональные интересы очень важные, сумеют ли объединиться, если объединение, то на чем будет, будут ли, как они будут решать вопросы безопасности, вопросы экономического развития, и, естественно, на какой основе, как они это будут, как они свою региональную архитектуру, скажем так, центральноазиатскую архитектуру стабильности, центральноазиатскую архитектуру дипломатии, центральноазиатскую архитектуру политики, ну, вот это все будут строить. Это очень интересно же для них. Поэтому они знают, а кто из них первый будет? Все вроде бы равные, но кто-то первый все равно будет. Или Казахстан, или Россия. Вернее, Узбекистан. Или Казахстан, или Узбекистан. Все. И через кого строить мост? Ведь тут нужно не только дорогу строить во все 5 центральноазиатских республик, но надо дорогу строить и в одну большую дорогу или в Астану, или в Ташкент. Это тоже, понимаете, важно. Поэтому, скорее всего, вот с учетом вот последних событий, если вы обратите внимание, как вот Корея, Япония, Китай. Это с востока. С запада возьмите Евросоюз, Америка. С юга возьмите Иран и арабские страны, и Турция. С севера возьмите Россия. То есть вот пересечение, и вот мы в центре, и каждый старается все-таки перетянуть. Это такое ключевая точка, где можно, ну, я бы сказал так, что когда, помните, говорили, дайте мне точку опоры, я переверну мир. И вот эта точка опоры, которая перевернет мир, это находится в Центральной Азии. Мы на это должны обращать внимание. И они сейчас очень наблюдают, вот какие противоречия между нами, где у нас общее. Они тоже прекрасно знают, что у нас общая религия, язык практически общий, за исключением таджикского. Практически все тюркоязычные. Вот, экономики примерно, ну так вот, Казахстан и Узбекистан более продвинутые, но остальные немного так на равных ступенях, где-то примерно там Туркмения, потом Таджикистан, и вот пятую замыкаем мы, Кыргызская республика, вот мы находимся. И, естественно, от уровня развития экономики, от политической ситуации, исходя от многих факторов, от и той же и военной составляющей, конечно, они будут с каждым индивидуально работать. Все будут работать.
Угу.
Кто бы ни хотел, все захотят и будут работать. Им эта точка, которая перевернет мир, очень нужна. И кто это первый найдет ключ к этой точке, к воротам, тот и будет главным здесь, в Центральной Азии.
А всем ли глобальным таким игрокам, которых вы перечислили, выгодно, чтобы на этой территории была стабильность и чтобы все было спокойно?
Вот они о стабильности будут говорить тогда. За стабильность будет тот говорить та сила, внешний игрок, который здесь будет наиболее сильно влиять и играть первую скрипку.
Угу.
Например, если будет Россия, то будет главный игрок, то Россия будет биться за стабильность, потому что она влияет здесь, у нее все уже здесь как бы связи, узлы завязаны, и она, конечно, не позволит, не будет давать. Завтра, если эту роль поменяется, будет Китай или арабские страны, каждая. Но до того остальные, которые остались на обочине, они же просто сидеть не будут. Конечно, они... Ну, как снова прийти сюда, в нищу? Она уже занята. Надо что делать? Дестабилизировать
как-то раскачать
ситуацию. Раскачать. Конечно, это не исключено. Но тут обвинять... Только одну сторону. Тут будут все преследовать свои национальные интересы во главу угла. Вот. В первую очередь национальные интересы, конечно, и каждый будет, исходя из этого, вести эту политику и, конечно, будет заинтересован или в стабильности, или в нестабильности.
Большое спасибо. Очень доходчиво у вас получилось это объяснить. Вы, отвечая на первый вопрос, заметили, что когда был Советский Союз, этот регион назывался Средняя Азия. Сейчас же очень многие политологи по-разному глядят на то, какие территории входят в понятие Центральной Азии. И действительно, не только бывшие советские республики входят в это понятие, кто-то сюда причисляет Иран, Афганистан, некоторые другие территории, в том числе Синьцзян-Уйгурский автономный округ Китая. И если взять более расширенную географию, то точка нестабильности-то уже есть и очень давно. Это Афганистан, и я, как уже отмечал, мы довольно редко о ней говорим. С другой стороны, были прогнозы политологов о том, что нестабильность режима внутри и возможные противоречия с соседями у нынешнего афганского правительства действительно будут. И как раз в этом году мы напрямую увидели приграничное противостояние талибов и Ирана. Планы Талибана построить обводной канал от Амударьи, который может отвести большое количество воды от сельскохозяйственных угодий Узбекистана. Как вы сейчас можете оценить ту угрозу, которая исходит из Афганистана, и действительно ли все процессы, которые происходят там, отошли в данный момент на второй план, и стоит ли держать их во главе угла? Либо же стоит ждать просто, как там повернется ситуация, и пока что, скажем, только готовиться к тому, что там может в перспективе произойти?
Спасибо. Я начну вот с вашей оценки Центральной Азии, какие страны входят. Есть политическое понятие. Есть географическое понятие. Если географическое взять, то начиная от Монголии, западный регион Китая, то есть Синьцзян-Уйгурский автономный район, Кыргызстан, ну вся Казахстан, и даже часть и Ирана, и Афганистан входят в Центральную Азию. Это географическое. А мы привыкли в политическом больше использовать. В политическом Центральную Азию — это 5 бывших среднеазиатских республик Советского Союза. Это мы политический термин относится к ним. Географические понятия — это более шире. Вот. Теперь, что касается Афганистана. Ведь, да, Афганистан, ситуация очень интересная. И многие, вот я считаю, что многие правильно делают, когда внешнюю политику, концепцию внешней политики других государств читаешь, что смотришь, они всегда вопрос Центральной Азии привязывают к Афганистану. Это очень правильно. Почему? Потому что Афганистан тоже своеобразная страна, что там есть, и обратите внимание, есть и сунниты, и шииты есть. Есть и персоязычные, есть и тюркоязычные немного, понимаете? Хотя большая часть, основная, это персоязычные. Пушту, Дари. Вот. Там есть влияние Пакистана, влияние Ирана есть. Есть небольшое влияние некоторых республик Центральной Азии, влияние России, влияние Китая, влияние США, влияние арабских стран, влияние Евросоюза очень значительное. Поэтому там тоже, как в Средней Азии. Каждый, ведь руководство талибов, которое находится во власти, она тоже разделена. Там нет единства. Есть старшее поколение, так как бы больше, хотя и воевало с Советским Союзом, но она более тяготеет Советским. Вот парадокс советского, ну, к России. Какая-то часть тяготеет к Ирану. потому что Иран тоже очень сильно влиял на ситуацию в Афганистане в свое время. Очень, значит, большая часть Китай. Вот когда Китай в то время тесно проявлял интерес к Афганистану, когда советские войска находились там с 79 по 89. Ну а про Запад и Америку я вообще не говорю. Они вообще там очень тесно через Пакистан работали, через арабские страны. И арабские стороны. Ведь обратите внимание, вот это представительство талибов, так называемое в изгнании, да, она же в арабской стране находилась. Они в Дохе сидели, и в Эр-Рияде сидели, но больше в Дохе, там в Катаре сидели, сидели в Кувейте, в Эмиратах сидели. То есть каждый играет, и талибы тоже знают. Но у талибов сейчас одна проблема, у них нужно страну поднимать. Они уже в этом убедились, что нужно поднимать. Столько воевали, ну вот получили. Все, сейчас иностранных войск нету на территории Афганистана. Что делать? Надо решать экономические, социальные проблемы, культурно-образовательные. А как быть? Денег нет, средств нет, никто кредиты не дает. Если дают, то связывают с правами человека, положение женщин, положение девочек, понимаете, в школу ходить им, не ходить, женщинам работать или не работать. Талибы тоже половинчато, где-то женщины-врачи пусть работают, а вот экономистами там, и инженерами, извините, пожалуйста, тоже немного. Мы посмотрим, как говорили, как говорится в советском фильме. Поэтому здесь тоже зависит от того, как глобальные игроки. Кто-то, не дай бог, конечно, я не думаю, что даже глобальные игроки заинтересованы в расшатывании. Почему? Потому что ситуация может выйти из-под контроля, и то, что они расшатали, это им боком выйти может. Мы это уже убедились, поэтому тут уже сейчас политическое мышление, политическая оценка, политический анализ, политический подход уже меняется. Он более взвешен, более осторожен, более такой, старается комплексно изучить вопрос и найти ту вот изюминку, за которую зацепиться и провести свою политику. Вот сейчас мир, политический мир, занимается вот этими вопросами. И я думаю, что Афганистан, ну, скажем так, как вот афганский поэт говорил, это душа и сердце Центральной Азии. Мы должны об этом помнить. Он очень точно сказал, будет болеть и будет идти война в Афганистане, она все равно отразится. Как бы то ни было, она отразится. Даже если политические процессы пустить на самотек, все равно найдется какая-то внешняя сила, которая постарается ее в определенное русло пустить против России, против Китая, или против Запада, или против Араб. Это обязательно всегда найдется. Поэтому здесь нужен такой взвешенный подход. И самое главное, сейчас мне кажется, вот не делить бы, в Афганистан не лезьте бы. Мы уже и так залезли туда. Кто-то свою идеологию, кто-то другой свою внес, свои обычаи, традиции. Ну, Афганистан, она тысячелетнюю историю имеет. И туда идти со своим вот менталитетом, без анализа, не изучив обычаи, нравы, традиции, психологии афганца. Вот, и идти туда, и учить его там розовым направлением, голубым и так далее, это не то, понимаете? Это потерпит крах. Вот, поэтому нужно вот эти психологические, ментальные особенности очень учитывать. Не только вот дипломатические, политические, но особенно, вот мне кажется, вот здесь религиозные, национальные обычаи, традиции, культурные, это надо в первую очередь учитывать. Если хочешь где-то оказать помощь, нужно сейчас помочь Афганистану встать, помочь. Помочь афганскому народу подняться. Будет там стабильность, будет стабильность в Азии. Мы просто об этом должны помнить.
Еще хотела спросить, ну, мы все можем наблюдать, что понятно, что мой регион такой очень важный, что за нас, ну, если не сражение идет за влияние здесь, то, по крайней мере, стараются как-то воздействовать различные геополитические игроки, но очень разными методами. стараются это делать. Вот хотелось бы от вас такой небольшой анализ услышать. Кто, как пытается с нами, скажем так, наладить связь или, наоборот, не налаживать и чем-то припугнуть для того, чтобы возыметь здесь больше авторитет?
Чем методы, получается, да, отличаются у разных игроков? Кто кнутом, кто пряником работает?
Ну, вы знаете, вот взять нашего стратегического партнера, соседа, с кем связан, это Россия. Россия на начальном этапе сделала большую ошибку в отношении Центральной Азии, вообще постсоветских республик. Вот до того, вы помните те высказывания тогдашних, я не имею в виду нынешних лидеров и политических деятелей, политиков России, нынешней, современной России. Я имею в виду тех политиков, которые в 90-х, в конце 80-х, 90-х, вот мы всех кормили, всех там поели, дармоеды, вот. Берите, сколько вам нужно, суверенитет, и живите. Это была самая глубочайшая ошибка внешней политики России. Такого ни одна политическая элита России, поколение я имею в виду, никогда вот так бездумно не подходила. Понимаете, вот как 90-е годы подошли. И вот благо после этого... Новая политическая власть, новая политическая элита одумалась, она посмотрела, и она начала по новой менять. И она упустила, а ведь у России были большие, смотрите, это культурные, это исторические, это образование, все у нас общее было, все, наука, военные стандарты, все общее было, ну, все, просто... Нормальные отношения наладь и продолжай, развивай вместе. Нет, тогда вот эти нашлись политики, которые начали делить, наоборот, отталкивать. Оттолкнули Кавказ, оттолкнули Среднюю Азию. Это была самая большая ошибка, понимаете? И то, что вы помните, когда здесь были, ну, союзного значения военные базы, как их покидали, господи. Я вам расскажу, что даже лидеры центральноазиатских стран, лидер Узбекистана тогда просил, вы что делаете? Как вы с друзьями, с братьями относитесь? Все лидеры, вот первый, вот Назарбаев, Акаев, Ниязов, Каримов покойный, Ислам Абдуганиевич. Они же сколько в то время предупреждали, вы потом пожнете плоды. Начнутся тут такое, но будет поздно. Сюда придут другие. И вы хоть снова хотите поставить сюда, да вас вообще дверь захлопнут перед вашим носом, не пустят. Ну, хорошо успели, хотя они немного изменить свою политику. И обратите внимание, последняя концепция внешней политики России, это вообще вот весной, да, опубликовали в начале года. Это супер, такое вот посравнить. Да, есть какие-то ошибочки, но я сам изучил, анализ сделал, это... В отличие от предыдущих концепций, там 2-3 ключевых слова, которые вообще на порядок выше ставят эту концепцию. Понимаете, вот сейчас мы сидим, свою концепцию не пересматриваем, вот Кыргызстан, а они, смотри, Узбекистан, Казахстан сейчас работают над концепцией внешней политики, мощно работает, мощно. Уже в обращениях, в лидерах выступает Токаев, выступает Мирзиёев. Обратите внимание, во внешней политике. Вот это Мирзиёева проект, 5 направлений. В первую очередь, когда с соседями жить нужно, дружно, это и создать пояс безопасности для Узбекистана. Это очень-очень правильно. Вот понимаете, мы здесь опять отстали. Вот. И это вот по России. Теперь по Китаю. Это из всех нужно, я вот, чтобы много времени не отнимать, я думаю, что правильный шаг выбрал Китай. Он сказал, мы не вмешиваемся. Вы обратите внимание, ни один политический, внутриполитический процесс ни в одной, не только центральноазиатской, но в регионе Китай не говорил, хорошо, плохо, нравится мне, не нравится. Он говорит, это ваше внутреннее дело, товарищи. Вы сами решайте. Помощь нужна будет, обращайтесь, а мы не пойдем. Позовете, мы выслушаем или пригласим, но мы не пойдем, не будем вмешиваться. И то, что вот они... Чисто и развивать торговые и экономические отношения – это самое правильное. Вот последний саммит Китай-Центральная Азия в Сиане. Обратите внимание, на 50 миллиардов долларов они с Центральной Азией подписали. Из них 25 миллиардов, 50% с Узбекистаном, 23 миллиарда с Казахстаном. Ну и там нам, таджикам, чуть-чуть досталось.
По остаточному принципу, да, получается.
Но да, обратите внимание, это же вообще очень сильно. Я вот внимательно отслеживал ситуацию. Вот, вот реально она пошла вперед. Ее работает. И Центральная Азия сейчас в торгово-экономическом отношении, то есть они очень близко сейчас сплелись, можно сказать. И вот последние вот эти проекты, которые Казахстан и особенно Узбекистан там презентацию делал с участием президента, это же вообще мощно было. Это, ну, супер. Я за последние, ну, наверное, лет 30 не видел, чтобы какая-то центральноазиатская страна вот такие проекты делала в Москве, в Берлине или в Стамбуле. Нет, нигде, а именно в Сиане это было сделано. Помните, Мирзиёев ходил, открывал, презентовал. И это было очень... Это вот говорит, это и есть политика. Значит, та политика Китая, которую Пекин проводил в Центральной Азии, она дала результаты. Лидеры поехали, презентации сделали, проекты подписали на миллиарды. Это... А мы, смотрите, вспомните, мы лет 5, да, или 4 назад, 5, наверное, с Китаем подписывали, говорили, о, с Россией на 9 миллиардов там, или на 6, с Китаем на 4, да, или на 7 миллиардов. Где пшик? Ничего нету. 5 лет прошло, ни один не выстрелил. А у казахов и у узбеков как выстрелило? Или у туркмен возьмите? Она же выстрелила, значит, можно работать. Только нужно немного интеллектуальный разум свой приложить, знания. Видите, а китайцы ценят знания, имейте в виду. Вот россияне, Китай и Запад, они ценят знания. Вот. Они сразу человека видят, наших представителей, они смотрят не на галстук, не на костюм от Диора. Они смотрят на знания. Все, есть, с этим министром можно работать.
Угу.
И можно двигать экономические проекты. Понимаете?
Насколько параллельно или одновременно, а может быть, это разные вещи, геополитическое, политическое, экономическое воздействие. Все время, когда говорят о том, что, в том числе и вы говорили, о том, что если мы хотим стабильности в Афганистане, необходимо помочь Афганистану окрепнуть чисто экономически. Да. Для нас это тоже справедливо, для всего региона? Или да, же все-таки политика – это одно, экономика – это другое?
Нет, вы знаете, ну, делить одно от другого нельзя, ведь говорили же, вот классики, политика – это концентрированное выражение экономики. Mm-hmm. Она действительно так. Если у тебя развита экономика, то и политика мощная будет. Если у тебя экономика больная туберкулезом, то и политику, которую ты будешь проводить, она будет туберкулезная, я извиняюсь за это нехорошее, некорректное сравнение, но она действительно... Так, чтобы ясно было, я выразился. Вот. Поэтому, если экономика мощная, ты построил, то и политика у тебя будет мощная. А если у тебя экономика никуда, то и политику ты не выстроишь. Но современный мир устроен так, что иногда можно не с очень сильной экономикой выдвигать политические идеи, которые перевернут мир. Вы понимаете? Вот это нужно идеи давать, рождать. Ну, просто так вот, чтобы доходчиво было. Вот взять и заявить. Вы знаете, надо ООН перевести в Кыргызстан, Бишкек, Чолпан-Ата. Сдай ООН.
Неплохо
и заседание пусть. Понимаете? Все. Все. И пусть весь мир возится, думает, что там кыргызы придумали, почему они хотят. Мы нашли аргументы, понимаете?
То способ есть, заявить о себе, тем не менее,
совершенно
есть.
Правильно. Все вот на этом бренд должен быть. А ведь сейчас бренд Кыргызстан скажешь, ну, даже скажешь, да, природа хорошая, можно в год в отпуск на недельку съездить, и все. Другого нет. А у него должно быть, да, Кыргызстан, мне бы туда 2 миллиарда бы инвестиций сделать, как бы вот с министром там, или с губернатором из Иркутской области, или там... Баткенской области бы взаимосвязь наладить. Вот такие мысли должны, понимаете, порождать. Но идеи. идеи должны быть, понимаете? Mm-hmm. И делить, конечно, не надо, но когда вот, ну, нужно откровенно сказать, вот когда ты проводишь какие-то, вот в отношении Центральной Азии, например, арабские страны пойдут проводить какую-то, вот что они делают там, оказывают людям, социально уязвимым слоям населения помощь, да, вот улицу целую построили, да, школу, больницу, поликлинику сельскую, правильно? Да, это тоже хорошее. Это тоже хороший экономический шаг. Но вот за ней, вместе с этой экономикой этой, идет же религия потихоньку. Может быть, арабские наши друзья и не хотят, но они же сами идут. А может, и хотят. Но религия, она идет. А идет религия какая? Ихняя. Ислам тоже имеет. Всем Всевышний предупреждал, пророк, что и Всевышний через пророка, что исламская религия, к сожалению, на 73 течения разделится. Вот одно из несколько течений к нам придут. А мы готовы эти течения принять? И нужно ли ее принимать? Когда есть у нас свои истории, обычаи, традиции, веками. Кыргызы же появились не 1400 лет назад, ну, когда ислам. Кыргызы появились много-много тысяч лет, понимаете? Как и все другие народы. Вот 20 народов есть самых древних. Число их входит и кыргызы. Вот. Просто есть вот такие нюансы. Вот. А за пойдет религия, за ней пойдет образование. Пойдет образование, культура. А образование, культура, религия пошли, значит, пошла большая политика. Но впереди идет экономика.
Понятно.
Ну, то такая есть вот такой цепь. Пояс, цепь.
Угу.
Вот. Мы это все должны смотреть. И использовать то, что выгодно для нас. И отвечает нам. И чтобы это не нашло вред нашим взаимоотношениям с узбеками, с казахами. Понимаете, с Россией, с Китаем. Вот, да и с тем же Западом тоже, чтобы мы... Мир-то он такой, вот просто так нельзя, вот как в скорлупе спрятаться, не получится сейчас. Хочешь, не хочешь, сообщения есть, отношения есть, поэтому с кем-то в области спорта, с кем-то в области науки, с кем-то в экономике, с кем-то в торговле, с кем-то в военных вопросах. То есть это должно быть. Но здесь нужно быть... В политике что ценится? Ценится предсказуемость и честность. Понимаете, как вот говорят, политика, мол, грязная. Почему она грязная? Если политик грязной душой залез в политику, дошел до власти, конечно, политика станет... Он превращает чистую политику в грязную политику. А политика, она чистая. Там такие же отношения... Последние отношения возьмите, вот Россия, вот Турция. Где-то, видимо, вот мы не что-то знали, да, и что-то не знали многое. Видимо, какие-то договоренности были такие, по-мужски взяли, сказали. Другая сторона пошла по-другому. А чем в конце это все потихоньку шло-шло, вроде бы политическое, да, а шло-шло, в конце сорвало зерновую сделку. Да, вроде бы гуманитарно. Видите, как она... Значит, узел был, узел вот этот, который завязывался, узелки, да, на цепочке, на ниточке. Один решал там экономические вопросы, другой культурный, третий военный, четвертый гуманитарный, пятый торговый. Видите, продовольственный вопрос. То есть вот эта цепочка, значит, когда мы видим вот в отношении Центральной Азии гуманитарное, мы должны сразу говорить, да, гуманитарная пошла. Где же экономика, где же международные отношения, где политика, где военная составляющая, где образование, где культура, где торговля, где товары, а где учебники, где скульптура, а где памятники архитектуры. Мы вот это все должны. И где IT-технология? Мы вот это должны думать. Где она?
Это как где все это соприкасается, да.
Совершенно правильно. Поэтому вот на это нужно обращать внимание нам.
Ну, хотелось бы закончить нашу беседу, раз уж мы поговорили о внешних игроках, то о нас и наших соседях, потому что часто эксперты говорят о том, что архитектура безопасности, естественно, это не зависит в полной мере от усилий одной, тем более не очень большой страны. Да, Кыргызстан принял новую доктрину своих военных вооруженных сил, но, тем не менее, знаковым событием прошлого года, лета, стало, когда 5 лидеров Центральной Азии приехали в Чулпан-Ату. высоту. И тогда, конечно, все пошло, наверное, не по идеальному пути. Все-таки Узбекистан, Кыргызстан и Узбекистан, Казахстан, да, подписали договор о дружбе. Туркменистан сослался на нейтралитет и необходимость посоветоваться, не стал подписывать этот документ, как и Таджикистан. Тем не менее, понятно, что если регион будет интегрирован и экономически, и политически, и в сфере безопасности, то, естественно, и жить здесь будет гораздо спокойнее. Насколько мы сейчас, Токонбулбекович, далеки, как страны Центральной Азии, от полноценной интеграции и полноценного прозрачного взаимодействия как в экономике, так и в политике?
Вы знаете, говоря о прозрачности, я бы сказал, что вот тот пример, который вы привели, Чолпан-Атинский саммит, так называемый, первый, вот второй прошел. И вы знаете, эта идея очень хорошая. Очень хорошая. И эту идею, вот, ну, сейчас уже можно говорить, она еще в какой... Когда-то автором этой идеи были, ну, аналогичные идеи Назарбаев выдвигал, и Каримов, и Акаев выдвигал. Вот, как в свое время. Они старались вот эту продвигать. Потом и второй наш президент выдвигал эту идею. Но реализовано вот было сейчас. Я вот в 22-м году. И то, что вот... И мы подходим к этому. Приезжают, три страны подписывают, четвертая не подписывает. Вот честность и предсказуемость. И не подписывает в августе, да, в июле. Уезжает в сентябре 16-го, да, 15-го. Происходит вот это вооруженное вторжение на Баткенской области. То есть вот этой честности, предсказуемости, порядочности иногда не хватает, мне кажется, понимаете, в отношении к соседям. Вот, это одно. И, конечно, вот это попытка, это хорошая попытка. Вот когда говорю, мы маленькая, экономика не очень, и вооруженные силы не очень. Но идеи вот это такие должны быть. Мы должны давать. Вот Чолпан-Атинская. Мы должны и дальше продвигать. И на основе этого потом архитектура здания безопасности Центрально-Азиатского региона, она сложится. И все будут говорить, что это сложилось на берегах прекрасного Иссык-Куля. Понимаете? С подачи кыргызских властей. Это очень прекрасно. Ее надо развивать. Но, вы знаете, тут много мешает. Мешает, что... не внутренние противоречия. Вот сумеем ли мы вот уйти вот от своих амбиций, собственно, внутренних противоречий и сказать, слушай, вот давай, чтоб улица не сгорела, если начнет гореть улица, то им наш, и твой дом, и мой сгорит. Угу. Давай все-таки купим пожарную машину. А это и есть архитектура безопасности. Создадим, что если начнет улица вначале гореть, мы быстро с тобой побежим, и потушим с помощью этой пожарной машины. Вот нам, да, в Центральной Азии, нам нужно придумать эту пожарную машину, которая будет тушить и пограничные, и межнациональные, межэтнические, и все другие конфликты, и торговые, все препятствия, которые у нас возникают, конфликты, ситуации, инциденты, она будет гасить. Нам нужно вот эту схему, систему выработать. Вот это Чолпан-Атинский, это попытка... Попытка, ну, до системы еще далеко, но просто сесть, посмотреть в глаза и сказать, слушай, ты хочешь мира? Хочу, и я хочу. Давай жить в мире. Согласен? Согласен. По рукам. А чтобы жить в мире, давай порядок, правила и сложим. Понимаете? Мы вот это делаем, а вот это никогда ни я, ни ты не пойдем на это нехорошее дело. Вот эту систему, и она чтоб осталась, и с поколения в поколение работала, нужно вот эту систему сделать. Центральная Азия, то есть архитектуру безопасности, архитектуру взаимоотношений, архитектуру взаимопонимания, архитектуру взаимоподдержки или систему, как хотите назовите, вот это нужно создать. Если это не будет создано, то все инициативы, конечно, тогда другие за нас будут решать наши вопросы безопасности. И хотелось бы, чтобы... Не хотелось бы, чтобы издалека пришли и... Здесь в нашей квартире, в нашей юрте переставляли мебель, где что должно и кому где сидеть указывали. Не хотелось бы.
Угу.
Абсолютно точно, с вами сложно не согласиться. Спасибо вам огромное за эту беседу, Токан Болотбекович. Рады были вас видеть в очередной раз. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был доктор политических наук Токан Мамытов. Токан Болотбекович, спасибо еще раз.
Спасибо.
Большое вам спасибо. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.